Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем подведение итогов принесения креста апостола Андрея Первозванного в пределы Русской Православной Церкви. Наш собеседник – первый вице-президент фонда Андрея Первозванного Михаил Якушев. Добрый день, Михаил Ильич.
Добрый день.
Михаил Ильич, в одну программу мы не смогли уместить все организационные подробности, все смысловые подробности этой большой программы, но давайте все-таки вторую нашу беседу начнем с такого вопроса. А почему, собственно, крест Андрея Первозванного, немногие знают, почему он хранится в Патрах, в греческом городе?
Действительно удивительный факт, исторический факт, что очень мало людей знает об этом. И этот факт нас, как ни странно, всех радует, потому что, узнав об этом, мы начинаем погружаться в такую глубину истории, длиной вот в 2 тысячелетия. Надо сказать, что, и я тоже не знал, некоторое время назад только узнал больше 2 лет того, что то, что в Патрах находится этот крест, и связан он с тем, что по преданию именно в этом граде и был распят апостол Андрей Первозванный. По преданию, он был распят на этом кресте. Его не прибивали гвоздями, но он принял мученическую смерть, будучи привязанным ко кресту. Значит, муки его продолжались в течение 3 суток. И в ходе этих 3 суток он проповедовал, успокаивал людей, которые всячески пытались его снять с креста. И знаете, интересно даже и тот факт, что ему предлагали сойти, и уже и власти были согласны на то, чтобы он сошел. Нет, он устремился уже ко Господу и был готов к тому, чтобы встретиться со своим учителем. Это было в Патрах. И времена тогда, когда христианство было катакомбной церкви, оно было гонимо, и ученики Христа преследовались вот таким жестоким способом.
Но впоследствии на этом месте, насколько я знаю, был воздвигнут храм на месте распятия, где по преданию был распят апостол.
Да, на этом месте был воздвигнут храм в византийскую эпоху. Далее он перестраивался, потому что надо сказать, что эта территория меняла свои геополитические или государственные принадлежности. Из Римской империи это стало Византийской, Восточно-Римской империей, и когда уже была угроза оккупации османскими властями, это 1460-1462 годы, Марийский деспот, это значит правитель, владыка, принял решение обезопасить крест и передав его на хранение в Ватикан.
В папскую курию. То есть до 15 века крест постоянно пребывал в Патрах?
До этого он еще был в Константинополе, а потом оттуда был перенесен в Марею, где находился в Патрах, как бы символизируя или обозначая ту точку историческую, где и была казнь Андрея Первозванного, где апостол принял мученическую смерть. После передачи в Рим она хранилась уже, находилась под контролем римских пап, оказалась волей судеб в Массалии, это современный Марсель, находилась, пребывала в церкви святого Виктора. И надо сказать, что сам крест из себя представляет такое имеет 3 природы. Что за природы? Первое – это то, что крест является свидетелем мученической кончины апостола Андрея Первозванного. Вторая природа – что это является инструментом казни Андрея Первозванного. И третье – это то, что крест сам является жертвой казни на костре.
Как это произошло?
В годы Французской революции, мы знаем, что произошло, король Людовик был обезглавлен вместе со своей супругой Марией Антуанеттой, начались казни, люди умирали под гильотинами, десятками или, может быть, даже сотнями, тысячами. Были вандеи, крестьянская деревушка, которая была сожжена революционными силами. И крест постигла участь, что и многих христиан, католиков во Франции, в Мессалии. Он был брошен в костер. И один из католических священников, чудом удалось ему спасти крест от полного уничтожения. И то, что сейчас мы видим, это артефакт, исторические останки того креста, на котором был распят апостол Андрей Первозванный. Крест проходил специальное исследование. Это было еще в период, когда он находился под контролем Ватикана. Надо сказать, что в 1980 году в результате переговоров Элладской церкви удалось уговорить папу, чтобы крест был, папа Павел VI, чтобы крест был передан на хранение, вернее, на постоянное уже хранение в Патре, где и по преданию был казнен Андрей Первозванный. Когда вы туда заходите, вы ощущаете очень большую связь с Афоном. Вот знаете, вот ощущение и строительства, и иконы напоминает такое ощущение, что вы вошли в один из монастырей афонских. И когда в 1980 году крест все-таки был возвращен Элладской церкви в таком футляре, крест прямой такой формы, то греки в Патрской митрополии решили все-таки сделать ковчег, который напоминал исторически вот эту римскую цифру 10, тот косой крест, на котором по преданию был распят Андрей Первозванный. И вложенные вот эти останки честного креста Андрея Первозванного, они были замурованы вместе с этим ковчегом в стену. Железные такие крепежные балки, которые оказались сейчас в мраморе. И когда мы приехали, чтобы вести переговоры о возможности перенесения креста, мы обомлели, потому что мы представили, как надо будет разбирать мраморную стену храма Андрея Первозванного и какой урон мы можем нанести в связи вот с нашей этой программой.
Михаил Ильич, все-таки на шаг назад вы начали говорить об экспертизе.
Да.
Что это была за экспертиза и что она показала?
Экспертиза проводилась и Ватиканом, и проводилась уже греками, потому что они хотели знать, действительно ли это дерево, которое подверглось и термической обработке, и имеет такой длительный срок хранения. То есть это 2000 лет, это невероятное время, потому что даже здание там 12-14 века, для нас это сейчас во всем мире это редкость, а тут 2000-летия. И было признано, что действительно вот это обожженное дерево оливковое, оно было предавалось термической обработке, и те предания, которые существовали в католическом монастыре, ведут свою родословную, возвращают нас опять к Риму, а Рим – предание вот Ватикана, Марийского деспота, который передал на хранение в 1460-1462 годах, цифры разнятся. Вот. Так что мы имеем дело с объектом истории, культуры, если хотите, Ну, то, что уже было сказано, то есть это тот артефакт, который связывает нашу всеобщую историю вот, 2000-летней давности. Просто очень трудно представить это, но представить это необходимо, потому что в условиях того, что наше образование сейчас катастрофически, так сказать, деградирует, и особенно историческая наука, очень важно именно делать упор на историосовском понятии того, что в этом году мы отмечаем не только 1025-летие крещения Руси, но этот год сопровождается сонмом исторических событий, которые необходимо иметь в памяти, которые так промыслительно связаны с вот этой исторической важной для нас датой. Мы отмечаем 1700-летие Миланского эдикта, когда император Римской империи Константин, прозванный потом и ставший равноапостольным князем, равноапостольным императором Византийской империи, он подписал указ нынешнего города Милан, который делал из гонимых христиан, не только вот с первого века, но и до начала четвертого века, они предавались смерти, и не только на кресте, но и их бросали зверям, просто потешались над их кончиной. Римская империя богата была вот этими сюжетами, когда хлеба и зрелищ, и, в общем, люди радовались, когда на глазах их погибали первохристиане. В принципе, эти века и дают нам сон, огромный сон, и не только отцы в церкви, которые писали трактаты, которые до сих пор светским сознанием очень трудно постигаются. Это нам надо еще в духовном плане расти над собой и над своим интеллектом. А вот этот Миланский эдикт поставил христиан, вывел из катакомбного существования и сделал их христианство легальным и законным вероисповеданием в Римской империи. И уже далее на основах вот этого Миланского эдикта развивается и сама уже римская, особенно восточная Римская империя, то, что в западной современной историографии мы принято называть Византийской империей. Вот в этом году мы отмечаем 400-летие дома Романовых. Это тоже важно обязательно нам связать, потому что фамилия даже Романовой и то имеет православное звучание. Рум, ромеи, ромейцы – это византийцы. И фамилия Романов, она как-то уже сама за себя говорит, что он приговорен к тому, чтобы, ну, вернее, она сама имеет вот это исторические корни православия. Мы на это не обращаем внимания, что в имени твоем имя Романа или фамилия Романовых – это отголоски Византийской или Восточно-Римской империи, а мы отмечаем в этом году 1703 Миланского эдикта. Вот это такая простая вам и связь. Мы говорим 1025-летие крещения Руси. Но что произошло тогда для нашего тогда государства, которое именовалось и Древней Русью, и Киевской Русью со столицей в Киеве? Мы тогда приняли духовную власть над собой Константинопольского патриархата, и политически мы как бы склонили голову и перед Византийской, Восточно-Римской империей. Тогда, когда у нас был выбор, мы могли бы уйти в католицизм, такой выбор у нас был, могли бы стать, как хазары, иудеями, но вот Господь так управил после посещения Константинополя, Царьграда, града, который основал Константин Великий, сменивший Ветхий Рим, Рим и Милан как свои резиденции и фактически бежавший из этих языческих городов на Босфор, где и создал новую столицу государства Восточно-Римской империи, откуда потом мы получили свое святое крещение. И здесь мы говорим и о князе, о святом благоверном князе Владимире, и княгине Ольге. И когда вы в Киеве приезжаете на главный площади за, на вот Владимирской горке вы видите памятник Андрея Первозванного, княгини Ольги и святой благоверный князь Владимир. И присутствие креста там настолько было органично, что объяснять ничего не надо. В свете того, что да, попытки нас разделить, они ну, ощущаются очень сильно, но сама вот эти истриасовская идея, вот в основе этого крест фактически стал, выступил в роли духовной скрепы трех наших народов. Можно что угодно говорить, но князь Владимир, 1025, ну мы берем более тысячи лет, принял такое решение, что Киевская Русь будет христианской. И не просто христианской, а православной. Потому что тогда еще, правда, тогда еще надо сказать, что мы были с католиками едины. То есть мы были, все-таки упор был на христианстве. Но мы, Киев, являлся митрополией Константинопольского патриархата. И духовно мы были включены как раз вот в эту Восточную Римскую империю. И там и набирались ума, знаний, ремесел, и развивались на основе византийской культуры. При этом многое брали и из Запада, потому что мир был тогда не менее глобализирован, как мы видим его сейчас. И об этом как раз мы говорили в прошлом году, когда мы отмечали, фонд явился инициатором проведения конференции в Великом Новгороде совместно с МГУ и с Санкт-Петербургским государственным университетом и с МГУ, когда мы говорили о отмечали 1150-летие русской государственности. По сути, мы отмечали рождение государства российского, истоков его.
Давайте напомним, что произошло 1150 лет назад.
Тогда наша государственность, российская, вернее, русское государство, фактически это было факт свидетельства о рождении русского государства. Но тогда оно было языческим государством. Города в Киеве, в Пскове, в Новгороде. Эти города развивались, но христиане были, но они были и меньшинством, и они были как бы в тени. Вот мать, допустим, у Константина Великого, который подписал Миланский эдикт, он подписал его, будучи язычником. А мать его уже совершила паломничество во Святую Землю, и теща его. А он был язычник. Но даже тот факт, что он пока еще не был крещен, а это будущий равноапостольный, благоверный князь, равноапостольный, то есть он по статусу своему приравнивался к апостолу, он проводил политику в включении христиан в официальную, так сказать, в качестве официального вероисповедания христианства в языческое государство. И потом христиане стали постепенно перемалывать это языческое государство, подминая их фактически под себя. В будущем Византийская империя становится, государственной религией становится христианство православного толка. Вот это самое обстоятельство мы принимаем 1125 лет назад, отмечая крещение Руси. Тогда князь Василий, будущий, мы знаем его в крещении, князь Владимир Киевский, Красносолнышко, он силой, огнем и мечом заставляет людей креститься. Это княжеская воля. Попробуй и откажись. То же самое взять византийского императора Ираклия, который крестил Тиверию, всех иудеев покрестил за то, что они совершили предательство по отношению к назаретянам в 614 году, открыв ночью ворота и обеспечив, так сказать, победу персиян над христианами. И история удивительная штука, потому что она заставляет нас думать, а что же происходило, что кто такие были христиане. И вот они из гонимых становятся уже фактическими хозяевами положения и в Восточной Римской империи, а потом, когда мы принимаем христианство, потихонечку мы становимся, укрепляем себя духовно и превращаемся затем после Киевской Руси в Московское княжество, Великое княжество, в Русское царство, Российскую империю. И сейчас мы связываем вот эту историю, когда после распада Советского Союза, распада такого, где не было вот этой связи, не делали упор на православие, нити вот эти скрепы ослабли. Сейчас вот эта программа еще раз показала населению нашим республик, что вот само присутствие креста на праздниках, креста Андрея Первозванного, несет в себе громадный историософский смысл, консолидирующий и сплачивающий наши народы.
Михаил Ильич, мы так очень глубоко погрузились в историю вопроса, но давайте все-таки вы поделитесь своими впечатлениями от принесения креста Андрея Первозванного в разные города, потому что вы были во всех, насколько я знаю, городах. Что, может быть, вас больше всего впечатлило? Как принимали святыню? У нас уже опять остается мало времени в нашей программе, поэтому давайте сейчас сконцентрируемся на самых, может быть, ярких впечатлениях.
Это когда женщина с детьми приходили поклоняться кресту. Питер сразу показал, что для женщин, для их детей, которые или несколько детей, приходили со слезами на глазах, это и умиляло, и, в общем, трогало до глубины души. В Москве у нас был случай, когда к нам в фонд пришли два гражданина США, и, в общем, был такой деловой разговор. Вот. В конце концов, когда они узнали, в конце разговора узнали, что крест Андрея Первозванного принесен он здесь, и они попросили, а можно ли нам поехать сейчас на такси туда и приложиться. Мы были удивлены и сказали, конечно же, можно, и сами взяли их, и отвели к кресту, и было видно, насколько они были потрясены, потому что первые слова, когда зашли в храм Христа Спасителя, говорят, нам хочется плакать. Очень хорошо, плачьте на здоровье, прикладывайтесь, взяли иконку, иконки взяли, и надо было им выходить уже провожать, а они остались там в храме. У меня не было времени, мне пришлось их оставить. Но было видно, что вот им не хочется уходить. Это католики, в чем приняли не так давно крещение. Надо сказать, что в очереди в Москве стояли два моряка. И зам начальника штаба, он сам имеет чин контр-адмирала, в штатском, подошел к ним и обратился, может быть, давайте я вас пройду к кресту без очереди, как и женщин с детьми грудными. Они сказали, нет, мы постоим, уже вот 8 часов стоим, они в отпуске были, два офицера, нам надо постоять. То есть люди использовали стояние уже для того, чтобы помолиться и вспомнить все, что надо было вспомнить, чтобы предстать пред крестом уже и чисто.
Я знаю, что фонд Андрея Первозванного выпустил специальные иконки, и небольшие, и маленькие иконы, и чуть побольше по размеру. Расскажите, как вообще это проходило, кому раздавались, кто это организовывал?
10 лет назад, как вы помните, в 2003 году мы приносили стопу Андрея Первозванного со Святой Горы Афон, Свято-Патрийного монастыря. И была написана икона, которую вы можете видеть здесь за моей спиной. Вот. И в этом году мы как раз приняли решение в рамках этой программы в Софрино заказать иконы, посвященные вот этому событию. У меня здесь есть вот икона святого Андрея Первозванного, которая была для этого специально создана по благословению святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла в память о принесении креста апостола Андрея Первозванного в пределы Русской Православной Церкви июль-август 2013 года, вот в функции хвального апостола Андрея Первозванного.
И были такие же маленькие бумажные иконы с таким же текстом, которые раздавались всем верующим, которые приходили.
Да. Кто приходил, да. И, в общем, надо сказать, что эти иконы мы раздавали еще и в патрах, потому что просили и службы в аэропорту, и всех, кто нас сопровождал, и полиция, и народ, который стоял в храме. Надо сказать, что встречали крест гораздо больше людей, чем провожали. Пришел утром весь город, но встречало гораздо больше людей. И нам сказали, что спасибо русским за то, что в Греции узнали о том, что у них есть крест апостола Андрея Первозванного, и что хранится он в патрах. К своему стыду мы об этом мало что знали. Ну и к своему стыду мы тоже мало знали. Но, с другой стороны, это хороший стыд, потому что сегодня ты не знаешь, а завтра ты уже сведущ и уже ты вооружен.
Ну, на этой позитивной ноте мы и завершим нашу программу. Спасибо, Михаил Ильич, за беседу. У нас был в гостях Михаил Ильич Якушев, первый вице-президент фонда Андрея Первозванного. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.